Добрый день, мы начинаем наше праздничное сит-даун-шоу. Вот в прошлый раз не получилось у нас. Станислав Александрович Белковский отсутствовал. Я сказал, что, скорее всего, вы обговариваете условия мира в Лондоне.
Ну, это вот. Так оно и было. Я в Лондоне и был. И, к сожалению, из-за того, что отменились переговоры высокого уровня, в которых должны принимать участие руководители внешнеполитических ведомств и спецпосланники, пришлось много технической работы взять на себя.
Ну, правильно, да.
Тогда мы пытались перенести как-то сит-даун-шоу, но кроме того, собственно, нам и намекнули, и опять же и в Белом доме, в данном случае на Даунинг-стрит, резиденции премьер-министра Великобритании, что, коль скоро результата нет, то стоит ли это отсутствие результата так развернуто обсуждать, потому что это может придать некую волну пессимизма, импульс пессимизма всему происходящему, что не очень правильно, и уже было понятно, что, видимо, состоится встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в соборе Святого Петра.
Что и произошло.
Да, и что вот после нее намекнули нам, тогда уже и порассуждаете.
Ну, встреча прошла, разговор был. О нем уже теперь рассказывают достаточно подробно. А после этого состоялось соглашение по редкоземельным металлам, вообще по недрам состоялось. И то, как это описывает украинская сторона, там соответствующие ведомственные министры, то это вполне солидное соглашение. Как на ваш взгляд?
Оно хорошо уже тем, что оно состоялось. Знаете, в логике оргпреступных группировок уже как бы Америка взяла под крышу Украину. А это значит, что другие ОПГ, находящиеся территориально поближе, не должны тут развивать рот. И, как правильно заметил, хотя и не так в открытую, министр финансов США Скотт Бессент, дескать, вот само это соглашение доказывает, что США за независимую Украину и свободную Украину. Да, действительно, что Украину не будут сдавать Российской Федерации, Кремлю. Это главный, как бы, главный элемент содержания этого соглашения, потому что все остальное там достаточно расплывчато и размыто, но, опять же, на втором месте по важности я бы отметил то, что это не то соглашение, которое планировалось изначально. Изначально речь о том, что Украина всю предыдущую помощь от США взяла и получила как бы в долг, хотя о долге никто никогда не говорил. И Дональд Трамп, тогда он же носится все время с этим сакральным числом 350, мы же с вами обсуждали, откуда он берет.
Да.
Из гольфа, да, бросок на 350 ярдов. У него все 350. Но потом он быстро съехал в оценке суммы долга. Сейчас он опять вспомнил про 350, когда долга нет вообще. А съехал с 350 до 100. Знаете, я по 90-м годам 20 века помню, что это тоже очень такая отработанная технология ОПГ. Подходит к тебе ОПГ и говорит, ты нам должен $100. Я говорю, какие $100? Во-первых, у меня их нет, во-вторых, я им их не должен. Ну, ладно, 10. И ты так радуешься, что 100 превратились в 10, ты вынимаешь из кармана и даешь. Хотя долга-то нет никакого, и не надо никакие 10 давать. Да? Ни за что 10 дают, перефразируя известный анекдот сталинской эпохи. Так и здесь Трамп быстро скинул в 3,5 раза, думаю, что раз все так обрадуются, что сумма уменьшилась, что признают долг. Но Украина, надо отдать ей должное, выставила, долг не признала. В итоге никакого долга в этом соглашении нет. Долгом считается только поддержка США, полученная уже после подписания этого соглашения, но не до. Ну и все, так сказать, ключевые активы остаются в собственности Украины, включая компании «Укрнафта» и «Нафтогаз Украины». В обратной последовательности «Нафтогаз Украины» и «Укрнафта». В общем, Украина сделала соглашение гораздо более выигрышное, чем это выглядело на первый взгляд. И хотя я говорю, из этого соглашения никаких практических шагов не вытекает. Они могут быть, могут не быть. Это фактически протокол о намерениях или как-то еще
крайне. Но при этом там расписано, я прошу прощения, но там расписано, что 10 лет никакого дележа, добычи, да, вот никакого дележа.
Дилижанс, да.
Да, а там все уходит в экономику Украины, все вот на восстановление
Дело
Украины.
Дело в том, что в дилижансе свободных мест, представьте, нет. Помните, как пелся известный песня?
Да.
Но там нет никаких юридически обязывающих пунктов, каких-то обязательств, ничего нет. Но рамочный сам характер сотрудничества описан достаточно полно, и он гораздо более благоприятен для Украины, чем это казалось еще совсем недавно. Поэтому хорошо, что такой текст появился, и Украина показала, что она может торговаться с Вашингтоном, может, так сказать, настаивать на своем, а не является в чистом виде придатком американской администрации, который должен подчиняться тому, что эта администрация Украине говорит. Это очень важно, и за это, собственно, Зеленский и боролся, на мой взгляд, с того самого первого дня, когда он, как я считаю, пошел сознательно на скандал в овальном кабинете Белого дома. Я знаю, что на эту тему есть совершенно диаметрально противоположные оценки, но я придерживаюсь своей, что Зеленский знал, что делает, и это не случайно так получилось. Он сразу хотел показать, что нет, он не будет просто выслушивать то, что Трамп и компания ему скажут, и брать под козырек. Он как?
Нет, он жестко поставил ногу, как
Да.
говорят в горячо любимом нами футболе.
Да,
Вот.
совершенно верно. Поэтому вот это и дало свои определенные плоды. И как нам еще подсказывают, хотя официально это нигде не оглашено, из условий мира Дональда Трампа как-то исчезли конкретные даты президентских выборов в Украине. Этих дат было несколько, то 26 октября сначала было, через полгода после перемирия, если бы оно было заключено 20 апреля, на Пасху, чего не случилось, к сожалению, как мы знаем. Теперь, через 3 с небольшим месяца после новой даты перемирия, которая обозначается виртуально гипотетически как 9 мая, это тогда выборы 24 августа, в день независимости Украины. Но пока, так сказать, я так понимаю, что с авансцены этот вопрос ушел, что для Зеленского тоже является важным моментом, что, дескать, когда надо, тогда и проведем выборы. И главное, хоть сам Зеленский не участвовал в подписании этого документа, и участвовали близкие к нему чиновники. Тут, конечно, есть юридическая коллизия, потому что первый вице-премьер Юлия Свириденко, которая подписала от Украины это соглашение, она не назначена Зеленским, она назначена парламентом. Поэтому здесь можно всегда говорить, что это вот парламент, да, легитимен, он ее и назначил, поэтому можно было подписывать. А легитимен ли Зеленский – это отдельный вопрос, но Дмитрий Сергеевич Песков на днях,
Вот, во,
да,
во. Я бы тоже это отметил, да.
тут же события развиваются со всех сторон, и
Да.
развиваются они не без удивительно, что называется. То Дмитрий Сергеевич Песков сказал, что бог с ним, с легитимностью Зеленского, надо договариваться, вести переговоры, договариваться, и последнее препятствие, только Киев должен отменить запрет на переговоры, введенный в конце 2022 года указом того же Зеленского. Я думаю, что это можно сделать. А тут еще ведь очень долго все смеялись над тем, что Запорожская АЭС якобы может перейти под американское управление. И все говорили, что это какой-то ненаучная фантастика и скверный анекдот. И вдруг господин Лихачев, руководитель Росатома, буквально вчера заявляет: а интересная идея привлечь США к управлению Запорожской АЭС. Что же вы раньше-то не сказали?
Ну да.
Действительно, как же мы сами не догадались. То есть видно, что процессы все эти идут. И несмотря на то, что прогресс далеко не так быстро, как обещал нам Дональд Трамп еще до выборов, тут вспоминаем опять же формулу Кита Келлога «ушла на базу». Да? 24 часа это и займет, неизвестно, когда они начнутся.
Да.
Да, значит, в общем, есть, и, на мой взгляд, объективно сохраняется заинтересованность всех трех сторон, чтобы перемирие наступило, поскольку оно есть, в том числе и прилагается к пакту Трампа-Путина, не снятым отнюдь с повестки дня, потому что и Владимиру Владимировичу этот пакт очень нужен, и его американскому визави. Он, может быть, чуть меньше нужен, но зато быстрее. На чем Владимир Владимирович и пытался играть. И у меня сложилось в какой-то момент ощущение, что это тоже очень характерно показательная мизансцена из 90-х годов 20 века, которую я не раз наблюдал своими глазами, будет смеяться, когда вот продается квартира. А, так сказать, ее продает какой-нибудь или умудренный опытом профессор, или, напротив, деградировавший алкоголик. Неважно. Вот есть рыночная цена этой квартиры, опять же, 100 рублей. И все уже договорились обо всем, назначена дата подписания и встречи у нотариуса. Квартира стоит 100 рублей. И в этот момент продавцу квартиры приходит в голову мысль, что если договорились на 100 рублей, то, наверное, меня же обманывают. Значит, стоит она 120, а то и 130. Дай-ка я заявлю, что никакой сделки не будет, а меньше, чем за 125 не отдам. Вот у меня сказал Финч, что Владимир Владимирович Путин в последний момент решил, что он может продешевить со всеми этими договоренностями и начал нагнетать и повышать ставки. Ну, на что ему ясно дали понять, что, ну, в конце концов, квартиру у него можно и не покупать за 125. И он может оставаться с полным набором санкций, полным флеш-роялем, которые чрезвычайно вредны для российской экономики, особенно технологической сферы, кто бы что ни говорил в пропагандистском измерении. Но тут же еще Трамп сделал одну очень неприятную вещь, которую я обещал сделать, надо сказать, что вообще вот сейчас 100 дней Трампа отмечали, и с глубоким прискорбием я должен констатировать, что он сделал все именно, что обещал. ничего ни параллельного, ни перпендикулярного он не предпринимал. Он обещал снижать цены на нефть. Потому что какая же дальнейшая технологическая революция при сверхвысоких ценах на нефть? Ну, тут для того, чтобы был искусственный интеллект, развивался криптовалюты, сетевые структуры вообще, нужны умеренные цены на энергию. И нефть как-то начала снижаться. И любимые партнеры Трампа, саудиты, Саудовская Аравия, заявили, что отлично, их устраивает определенное снижение цен на нефть, они будут не сокращать добычу, а увеличивать. А, соответственно, уже пересмотрен РФ бюджет, в котором было заложено 69,7 долларов за баррель, а сейчас уже он переверстан на 50 с увеличением дефицита и дыры. И если эта ситуация продлится, станет, думаю, такой, как минимум, среднесрочно устойчивой, то это не очень хорошая история. То есть санкции, то есть единственный способ все-таки не сильно подорвать РФ бюджет, это уменьшить дисконт между их нефтью Brent и нашей Urals, который обусловлен в основном санкциями. А значит, чтобы этот дисконт уменьшить и тем самым как-то российский бюджет сбалансировать, нужно отменить санкции. Другого варианта-то нет. Так что будем пока в этот майский день сохранять умеренный оптимизм, что все-таки большое прекращение огня в обозримой перспективе случится. И это главный и единственный критерий оптимизма, поскольку с точки зрения внутренней российской политики и жизни пакт Трампа-Путина ничего хорошего нам не сулит, а сулит, естественно, дальнейшее закручивание гаек и укрепление тоталитарного каркаса современной РФ, потому что теперь уже при полном молчаливом согласии и одобрении Вашингтона.
Ну да. В этот майский день интермедиа, а что он такое? Вот у меня вопрос всегда возникал, почему постсоветские власти российские для традиционных для 20 века праздников, для конца 19-го, 20 века, придумывают какие-то описательные эвфемизмы, вроде и для 8 марта, и для 1 мая. Чем плоха международная солидарность трудящихся, например. Вот чем она плоха? Или борьба женщин за свои права 8 марта?
А это, понимаете, в 90-е годы просто казалось, что авторские права на эти бренды принадлежат коммунистической партии. И поскольку коммунистическая партия РФ воспринималась как серьезная политическая сила, каковой она благодаря Владимиру Владимировичу и самой себе давно уже не воспринимается, то это был опасный политический конкурент Кремля, Зюганов был, вы помните, реальным кандидатом в президенты, и нужно было эти праздники отобрать у коммунистов, вот поэтому их слегка переименовали.
Ну, понятно, да, но когда поздравляют с 1 мая, в общем-то, я целиком и полностью за международную солидарность трудящихся.
Безусловно, я тоже. И здесь вот с помощью телеграм-канала Белковский любой желающий может найти мою программную статью к 1 мая, опубликованную ровно 10 лет назад. Я исполнил вот
Да, вот там
это.
интересные очень
Она
вещи
называется
есть,
«Не
да.
приведи Бог увидеть русский труд, бессмысленный и беспощадный». Опубликована она была ровно 10 лет назад в газете МК. И можно еще раз изумиться тому, что можно было всего лишь 10 лет назад публиковать в совершенно официальных и лояльных РФных СМИ. Тогда, естественно, мы и представить себе не могли, что все это будет совершенно и категорически нельзя 10 лет спустя. И там в чем основная мысль? Что вообще-то марксистский подход к труду, на котором мы были воспитаны в детско-юношеские годы, он, собственно, и предполагает приход искусственного интеллекта. Потому что ключевая марксистская идея в том, что нужно преодолеть отчуждение труда, и человек должен заниматься только тем, что ему нравится. А тем, что ему не нравится, а не из-под палки или из-за необходимости хлеб насущный, да, в поте лица. Ну, как мы знаем, такая участь назначена человечеству
Вообще всем
за
людям.
грехопадение, да, в связи с грехопадением и попыткой съесть плод с древа познания добра и зла, которое человек узурпировать не может и не должен. Но со временем оптимистично настроен нас марксизм, труд, природа труда изменится, и он станет сплошь творческим, приятным и приемлемым для каждого человека конкретно. И здесь на помощь нам идет искусственный интеллект, потому что он-то и призван избавить нас от бремени этого обязательного технического труда и преодолеть это отчуждение труда строго по Марксу. Поэтому мне представляется, что 1 мая скоро может стать днем искусственного интеллекта. Я вот уже придумал несколько, вернее, не я придумал, тоже мне наша с вами креативная группа Бунтмана Белковского, КГББ, придумал несколько вариантов, как это должно называться. Одно название AI, AIDS, Artificial Intelligence Day, другое May Day. Мэй-дэй. Это что это?
Мейдей, мейдей,
Да.
мейдей, да, да.
Опус-дэй, тут много всего. Да? То есть, конечно.
Нет, а мейдей это очень тревожно. Тревожно, мейдей все-таки это просьба о помощи, требование помощи. Вот.
Вот.
Мейдей для человечества, для живого человечества, естественного интеллекта.
Разумеется.
Мейдей.
Вот, мне кажется, и надо, так сказать, переходить на отмечание именно искусственного интеллекта, поскольку его влияние на этику труда в современном мире решающее. Труд действительно изменится благодаря искусственному интеллекту. Мы будем спокойно расслабляться и делать только то, что нам нравится. А поможет нам в этом еще и безусловный базовый доход. Причем, как говорят классики жанра от Илона Маска до Сэма Альтмана, который OpenAI, создатель чата GPT, и деньги сами уже не понадобятся, поскольку вместо них будет искусственный интеллект. Ну хорошо, я готов с этим согласиться. Надеюсь, что мне объяснят где-то окошечко искусственного интеллекта, где нам будут выдавать что-то вместо денег. Кстати, тоже абсолютно марксистский тезис. И отмирание денег, и отмирание государства иерархического, которое становится все более популярной темой сегодня. Так что марксизм не сброшен с корабля современности, он просто видоизменен сообразно.
Да, он только другим путем. Оказалось, что дверь несколько не та,
Ну, дверь,
находится.
да, по Филиппу Бедросовичу Киркорову, да.
Ну да, не та дверь, да. Вот, так что можно, и, судя по всему, завели нас очень далеко от этого. Далеко от этого, используя те же самые вот качества. И я вообще-то в своей жизни, ну, за исключением редких случаев, но как целое коллективное гигантское творчество и отрасль, я увидел, когда воспринимается труд как дело чести, достоинства, совести вообще, и чтобы ответственность за качество, я увидел, когда попал к французским виноделам, вообще-то, честно говоря. Первый на 33-м году жизни я это увидел. Так что да здравствует
На
труд.
33-м году жизни происходят всякие сакральные события.
Да, вообще, да, это было очень,
Это
да.
в нашей авраамической традиции вполне.
Да, это было очень так показательно. Вот. Так что мы продолжаем, и в День международной солидарности трудящихся, или как он будет потом называться, что примут из предложения нашей креативной группы, то сейчас давайте все-таки посмотрим на перспективы мира. А что вот такое здесь, это неприятность для России, что разблокировано первый при Трампе транш военной помощи Украине.
Ну, там не транш военной помощи, а Америка готова продать за 50 миллионов, за первые 50 миллионов долларов Украине вооружение, что было заблокировано в последнее время. Эти 50 миллионов могут быть как, собственно, украинские, так и европейские. То есть, тем самым как-то может европейская помощь материализовываться в виде американских вооружений. Но, кроме того, еще и сенатор Линдси Грэм, который весьма критически относится к Кремлю, но вместе с тем является ярым трампистом и, опять же, в фарватере и в русле разработок нашей креативной группы, предложил вчера избрать Дональда Трампа Папой Римским. Правда, здесь нужно сделать оговорку, что мирянин может быть Папой Римским.
Может, в принципе, может,
Да,
да.
это ничему не противоречит, но он все-таки должен быть католиком, поэтому, а Трамп позиционирует себя как вненоминационный протестант. Поэтому все-таки должен тогда перейти в католичество как можно быстрее, до 7 мая, которое а. начало конклава, б. 25-я годовщина инаугурации Владимира Владимировича Путина. Вот. Если он все-таки не решится это делать или решит, что для него это мелковато, то католики серьезные в его окружении миряне есть. Это и Джей Ди Венс, вице-президент, и Питер Тиль, один из его ключевых и финансовых, и концептуальных спонсоров, и, конечно, госсекретарь Марко Рубио, кто там только не. Вот Линдси Грэм уже сообщил нам, что собрано 72 сенатора из 100, которые поддерживают законопроект о резком ужесточении санкций в отношении РФ, в том числе о введении 500-процентной пошлины для всех покупателей российских нефти и газа. То есть, тем самым дается понять, что если Кремль побыстрее не пойдет на большое прекращение огня, то там майский день, опять же, именины сердца, как говорил известный трудящий классик солидарности трудящихся. Что, в общем, и Сенат, и Палата представителей готовы поддержать вот нечто подобное драконовское. Так что, да, вдруг неожиданно, то ли под влиянием встречи с 15-минутной Зеленским в соборе Святого Петра, то ли независимо от этого, Трамп понял, что не только пряник должен быть в этот майский день, но прелести кнута
Ну
небольшие.
да. А что означает и что во всем этом контексте, в широком контексте, что означает вот это предложение трехдневного прекращения огня на День Победы и вокруг?
Ну, это, как говорится, вы уже торгуетесь по известному анекдоту. Да?
Угу.
От нас хотят 30 дней, мы предлагаем 3. Нолик просто убрали. Ну, к тому же, тут важно еще, что Владимир Владимирович, конечно, переживает за безопасность самих торжеств. Все-таки приезжают солидные люди во главе с председателем Си. Именно по этой причине не приезжает премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он, с одной стороны, готовится к войне с Пакистаном, конечно. И мог бы сказать, что если война начнется, то кому нужен ваш День Победы, собственно, что от вас?
Да, если завтра война,
Да, по известному
да.
анекдоту, черт с ней, с Голландии. Помните, кто бросил сапог на пол?
Да.
Вот. Но как-то если украинские дроны полетят в эти дни на Москву, конечно, силы ПВО мощны и бодры, и веселы. Бодры, надо говорить, бодрее, веселы, веселее. Но всякое может случиться. Поэтому тут важно в эти 3 дня, по крайней мере, предложить механизм, как дополнительно обезопасить всю эту конструкцию, потому что всего 3 года назад, в 2022-м, казалось, что не скоро настанет день, когда мировые лидеры соберутся на Красной площади. Они, конечно, в прежних форматах и масштабах и не собираются. Мы же помним с вами, как они собирались в 1995 году.
Да.
В 2005 году, уже в разгар правления Владимира Владимировича, есть конклав, опять же, не Ватиканский, а все США, Германия, Франция, все были представлены первыми лицами. Не, Германия нет, прошу прощения, никогда не была, потому что она как проигравшая в войне.
Нет, ну это было бы.
США, Великобритания и Франция, да, были представлены первыми лицами здесь у нас на Москве. Вот, и это, конечно, уже вряд ли повторится в обозримой перспективе, но все-таки какой-то набор во главе с самим председателем, чтобы еще раз продемонстрировать, пакт с Трампом – это пакт с Трампом, а вечная дружба с Китаем – ее никто не отменял.
Ну да, вечная дружба с Китаем, а остальное там заменяется количеством еще. Там будут ряд. Там все СНГ будет. И, в общем-то, это как-то так не всегда, не во всех странах. СНГ жив или нет? Или можно ли его называть покойным СНГ?
Безусловно. Ну,
Или...
чтобы
Да.
оно не особенно никогда и не блистало.
Да.
Это, скорее, всегда была такая туристическая организация по проведению саммитов всяких сопутствующих мероприятий. Нет, нет, конечно, это все давно мертво. Я думаю, что в известной степени мертв и БРИКС. Потому что наличие внутри этого БРИКСа Индии и Китая, двух стран с явно антагонистическими интересами, ну, как-то не позволяет выработать общую стратегию и двигаться по пути ее реализации.
Ну, я хотел сказать, что в странах СНГ не во всех особенно довольны присутствием в Москве своих руководителей.
Ну, разумеется, но так, лучше так, чем если бы, так сказать... Тут, правда, телеканал «Звезда», кажется, принадлежащий Министерству обороны РФ,
Да.
заявил, что лично Марко Рубио прибудет на парад 9 мая. Я, конечно, не берусь оценивать достоверность этого слуха, но в этой связи призвал бы, поскольку все-таки 7 мая это раньше, чем 9, а конклав 7 мая, а в новейшей истории папу избирали, как правило, очень быстро, эта процедура не затягивалась, и можно
Ну как, несколько дней было. Я помню конклав 2005 года, который... И это было очень любопытно наблюдать, потому что две французские главные программы, ТФ1 и France 2, в это время они соревновались в том, кто первый увидит белый дым. Вот, и там была масса фейк-новостей, несколько дней это все-таки длилось, несколько
Ну,
голосований
тем не
было.
менее, пары дней вполне даст, при желании достаточно. Тем более, Есть версия, согласно которой, ну, во-первых, не версия, а просто медицинский факт, что из 135 кардиналов-выборщиков, которые не старше 80 лет, 110 назначены папой Франциском, это его прямые креатуры, и, возможно, они получили от него какую-то записочку, о содержании которой нам не говорят, о том, что нужно делать, а чего делать не надо. Это не доказано, но есть такая версия. Это ускорит процесс, безусловно. А нельзя ли ускорить процесс, как говорилось в моем любимом фильме «Приключения принца Флоризеля», когда
Ну
подавали
да.
карты в клубе самоубийц. Поэтому, может быть, можно успеть избрать все-таки Марко Рубио папой. И это избавит его от необходимости ехать в Москву на парад.
Но если так, только вот
Здесь
если
еще
так.
вспоминается известный анекдот, не вполне политкорректный, но можно его рассказать, как встречаются два ветерана, один с Красной Армии, а другой Вермахта. Это анекдот из 2005 года, сейчас будет понятно, почему именно из 2005. И ветеран Вермахта спрашивает, ну как живешь ты, старик? Да ничего, вот пенсию прибавили на 50 рублей, а ты как, старик? Тоже ничего, вот папа римским избрали.
Да. Да, 2005 год. Но еще, конечно, если Венс для этого, то я вспоминаю подлинную историю, когда два средних француза выходят из цирка и, вспоминая воздушных акробатов и так далее, что только люди не делают, чтобы не работать, как все. Вот тут. Здесь чего только люди не делают. Ну, фильм «Конклав» — это не «Конклав», Галина. «Конклав» все-таки несколько не так происходит, но все равно он не как в 1316 каком-нибудь году, когда выбрали, чтобы отбояриться умирающего Жака Дюэза,
Но потом он
как
не умер, да,
Господь.
если я правильно понимаю, он как-то
Он тут же воскрес, тут же,
воскрес.
мгновенно, да, мгновенно. И очень долго был папой Иоанном 22-м, да, очень долго был. Вот, так что здесь и партии не такие, я бы сказал, мощные и готовые на все, как мы недавно делали в «Тиранах» передачу об Александре VI, Родриго Борджи.
Ну,
Мы
быстрее
делали
всех
это.
избрали, кажется, Юлия II в 1503 году за
Но он
4
да.
часа, по-моему, потому что очень срочно нужно было Сикстинскую капеллу все-таки делать, и
Да. Нет, ну
откладывать
и там
долго
он
нельзя.
уже. Он уже долго ждал, он уже долго ждал. Вот просто Юлий II, Джулиано делла Ровере.
Да.
Вот он долго-долго ждал, и уже все были согласны после этого борделя на колесах, который устроил там Александр VI. Ну ладно, не будем так далеко заезжать в историю.
На этих
Но...
самых колесах, Бардель,
Да, на этих самых
да.
колесах, да. Но дело в том, что, конечно, 9 мая такой вот напряженный день, потому что этого перемирия никто не принял.
Ну, посмотрим, что будет, да, так сказать, надежды умирают последними, или скорее даже не последними. Так что в любом случае, я исхожу из предположения, что пакт Трампа-Путина, который очень нужен Кремлю, именно как пакт с Трампом, касающийся далеко не только украинских дел, а вообще всей системы отношений РФ и США, он все-таки предполагает прекращение огня. А раз он предполагает его, то с этим надо что-то решать. Нельзя заключить, договориться с Трампом, не договорившись по этому вопросу.
Ну да. Но Путин действительно опасается за сохранность праздника, потому что, конечно, налет 9 мая, ну это тогда это все на смарку, любой мирный процесс, мне кажется.
Конечно, потому что для Путина вообще тревожная личность. Собственно, почему он еще зависает, мог зависнуть в нынешней ситуации и поменять цену квартиры на 25%? Потому что недостаточно тревожно. А Владимир Ильич Путин мотивирован страхом в первую очередь. Вот тут Дмитрий Анатольевич Медведев, тоже бывший, не тоже, а бывший президент Российской Федерации, выступал с лекцией в обществе знания и сказал, что он предлагает вместо формулы «мир через силу», идущую от Рональда Рейгана через Дональда Трампа, формулу «мир через страх», что только страха может чего-нибудь добиться. Здесь Дмитрий Анатольевич проговаривается по Фрейду, поскольку он имеет в виду собственного босса. Действительно, вот когда есть страх, тогда Путин склонен к принятию каких-нибудь важных или радикальных решений. Когда страха нет, он любит зависнуть. И, как говорят в соответствующих средах, поймать тишину. Никуда не торопится. Да? Поэтому, чтобы он торопился, нужны инструменты давления. И здесь Трамп с сенатором Линдсей-Грэмом абсолютно правы. Вот. Но всегда на первом месте для Владимира Ильича была безопасность. Всегда, абсолютно всегда. И он не может быть на 146% уверен в безопасности или игнорировать этот вопрос. Поэтому, конечно, он переживает из-за того, что будет 9 мая.
Ну, вообще-то, Дмитрий Анатольевич, который вылез вот откуда-то вот там из своей берлоги, где сочинялись бессмертные посты, вот, и выступил урби от урби, выступил, но он говорил о том, что он, это было такое переложение арии Кончака из «Князей». «Все боятся меня, все трепещут вокруг, но ты не боялся». Вот здесь. Там дальше вторую часть он как-то опустил от этого. Вот. Но что он вылез? И он действительно такой вот, он сам такое добровольно взял на себя роль пугала о том, что есть вот совершеннейшие вот такие вот безумцы. И при этом политика России реальная, кажется, по сравнению с этим рациональной.
Кончак Норрис, да.
Да.
Ну, Владимир Ильич Путин всю жизнь свою стремился быть меньшим злом. И надо по сравнению с кем-нибудь в разных ипостасях и нишах. И надо сказать, что у него всегда это неплохо получалось. Для коммунистов он был меньшим злом по сравнению с Чубайсом, условно говоря. Для Чубайсов по сравнению с коммунистами. Да? Для националистов по сравнению с евреями. Для евреев по сравнению с националистами. Что он всегда меньше зла. Раз у всякого меньшего зла должно быть больше. То должны быть какие-нибудь мифические силовые башни Кремля, которых никогда не существовало. Которые подговаривают Путина нанести ядерный удар, но он все-таки отчаянно сопротивляется этому давлению и не наносит его. А сейчас в роли большего зла Дмитрий Анатольевич Медведев. Он как бы голос многомиллионного Z-актива в реальности не существующего, потому что когда вот, свежайший пример, когда умер культовый рэпер Паша Техник, должен к стыду своему признаться, что я не знаком с творчеством Паши Техника не был ни прежде, ни после его безвременного ухода от нас, то на его похороны пришли тысячи людей. И тогда Z-актив начал скулить, а вот что на всякие чтения, концерты Z-исполнителей приходят десятки людей от силы, а вот по популярности до Паши Техника им бесконечно далеко. После чего Кремль придумал прекрасный ход, он объявил Пашу Техника частью Z-актива. Когда донатил каким-то там частям и соединениям, и вот поэтому, так сказать, эти все тысячи пришли поддержать спецоперацию Z. Как будто. Вот. Поэтому вот есть голос многомиллионного, на самом деле, несуществующего Z-актива. Z-актив сейчас трепещет по какому поводу? И пишет об этом активно в соцсетях. Что сейчас бойцы спецоперации Z пойдут возвращаться с фронтов, если наступит. Тут-то правоохранительные органы их и примут радостно у входа. И дадут им, так сказать, не меч, а что-то другое. Опять же, по старой шутке, кто к нам с мечом придет, по шайбе и получит.
Да.
Что уже заранее бойцы спецоперации Z воспринимаются как важная деструктивная сила, которую нужно по возможности упаковать. А ну, те, кто будет вести себя скромно, просто нужно напомнить, что они никакой войны не выигрывали. Во-первых, потому что войну всегда выигрывает начальство в Российской Федерации. А во-вторых, потому что войны не было. И значит, выиграть ее было невозможно. Была спецоперация, а она безвыигрышна. Как и беспроигрышна, как моментальная лотерея. Вот. Так что Дмитрий Анатольевич, ну, тем не менее, в пропагандистском измерении он как будто бы представляет большее зло. И его искусственное позиционирование в этой роли, опять же, абсолютно понятно и оправдано. Потому что когда Дмитрий Анатольевич был сначала преемником 2005 по 2008 годы с небольшим перерывом на Сергея Борисовича Иванова, но все-таки был, а потом президентом 4 года, он был кумиром прогрессивной общественности и Запада. И вот только ленивый не говорил о том, что судьба России зависит от того, пойдет ли Медведев на второй срок. Если пойдет, это прорыв в светлое либеральное будущее, не пойдет концлагерь. И западные лидеры, включая Барака Обаму, имели крайнюю неосторожность тоже в этом как-то участвовать, в этой полемике, и намекать на то, что Медведев как лидер был бы им гораздо интереснее. Я, как сейчас помню, в июне, и этот вариант, кстати, не был исключен абсолютно. Я помню, как Анатолий Борисович Чубайс поспорил в свое время на бутылку коньяку, это публично произошло. Более того, на страницах издания «Собеседник», ныне закрытого, с объявленным вчера в международный род Дмитрием Львовичем Быковым о том, что Медведев пойдет на второй срок. Проспорил. Не знаю, выпил ли этот коньяк, получил ли и выпил ли этот коньяк Дмитрий Львович, но Чубайс его проспорил. То есть многие информированные люди считали, что Медведев пойдет на второй срок. И поэтому, конечно, когда вернулся в Кремль Владимир Владимирович, он должен был напомнить Дмитрию Анатольевичу, что вот ты купался в аплодисментах прогрессивного человечества. Давайте теперь будешь очень плохим парнем. И так мы смоем с тебя этот позор кумира либерального мира, либерального кумира.
Ну, в принципе, можно, но это очень в стиле Ивана Васильевича номер 4 Грозного.
Да, не меняющего профессию, конечно. Ну как, так сказать, поскольку все так хотели, чтобы ты пошел на второй срок, вот пусть все теперь ужаснутся тому, чего они хотели.
Ну да. Ну, выглядит, конечно, это совершенно отвратительно и не зря. Но, наверное, цель не достигнута, что понять, что Владимир Владимирович – это наименьшее, потому что настолько это все коряво у Дмитрия Анатольевича выходит. Вот как то же самое курение и мат мальчика из интеллигентной семьи. Вот это примерно так выглядит в компании
Да, это выглядит не очень
гопников,
убедительно.
да.
Но
Да, не очень.
задача всячески унизить былого кумира прогрессивной общественности решает.
Ну, это вполне возможно, мне кажется. Я бы сейчас отвлекся на минуту и сказал вам, что и у нас в дилетант-шопе Гайдар шагает впереди. Если мы вспоминаем песни на демонстрациях первомайских, то вот у нас точно Гайдар шагает впереди. И у нас есть новое совсем предложение. Это четырехтомник. Четырехтомник Егора Гайдара. Если у вас что-то есть вроде «Гибели империи», потому что там разные его работы, относящиеся к разному времени, к анализу разного времени и разных аспектов российской политики и экономики. Вы можете купить их по отдельности. Если вы купите все четыре, у вас нет, то там предполагается большая скидка. Ну, вот сейчас вам показывают совсем другое, Андрея Колесникова. Андрей Колесников, книга, но о Гайдаре, о Егоре Гайдаре, книга «В серии жизнь замечательных людей». Андрей Колесников – это вот тот Андрей Колесников, которого вы видите, а не тот, которого вы не видите и который писал о Путине, например. Вот, так что я думаю, что и то, связанное с Егором Гайдаром, вас вполне может заинтересовать, даже если вы не согласны, считаете, что реформы были зря, но понять аргументацию Егора Гайдара, мне кажется, что было бы полезно для вас.
Кстати, да, я помню, что соратники Эдуарда Вениаминовича Лимонова в свое время придумали слоган «Завершим реформы так, Сталин, бери ГУЛАГ». Если из этого слогана изъять идеологическое измерение, коммунистическое, то, в общем, где-то так лимоновский лозунг близок к реализации вполне. Надо сказать, что когда я учился в школе в немецкой на Москве, то вот каждый класс же был отрядом, кажется, комсомольским назывался отряд. И вот если
нет, 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 комсомольская, это была каждый класс, это пионерский был отряд.
А, пионерский, да, значит, был еще в пионерии.
Пионерский был
И вот
отряд,
класс,
да.
в котором я учился, был отряд «Гайдаровец». Поэтому тогда уже был заложен мой интерес к российскому системному либерализму. И Егору Тимуровичу Гайдару посвящена моя пьеса «Покаяние», изданная еще в 2010 году. Она потом переиздавалась в издательстве АСТ. Первый раз там же издавалась, потом переиздавалась. Поэтому призываю всех ее лишний раз прочитать, что называется. И должен сказать, что все равно вот само слово «покаяние», как мне представляется, ключевое для современной российской истории, поскольку наше возвращение в тоталитаризм во многом обусловлено тем, что мы так и не покаялись за предыдущий тоталитаризм, а вместо этого искали в нем много привлекательного и доискались.
Старая шарманка каждое 9 мая начинает работать. Давайте снова превратим Волгоград в Сталинград.
Да, ну
Вот
этого, правда, не
какие...
будет.
Ну вот сказал, что вот как решат жители,
А там
спросил.
известно по социологическим вопросам, что жители против на две трети. Поэтому так и сказал, беспроигрышная история. К тому же с переименованием аэропорта, это же тоже фейк, да, мы с вами понимаем. Фактически он не переименован. То есть вот в этих во всех авиационных системах аэропорт Волгограда как назывался, так и остается.
Да, он не может быть
Да,
изменен в одночасье, да.
конечно, нет, поэтому ничего не будет. То есть он остается аэропортом города Волгограда, но культ Сталина это не путинское, потому что вот сама эта путинская государственность, она путинская, а не сталинская. Никакого культа другой личности здесь быть не может и не должно.
Да, то есть не надо, этого придержит. Но вот почему вот это, хотя всем понятно, что бедных ветеранов, вот которые, слава тебе Господи, долго прожили после Второй мировой войны, после победы, что их, во-первых, раз-два и обчелся, а во-вторых, им ну, не менее 100 лет сейчас.
Ну, минимум, может быть, кому-то и менее, но я думаю, что минимум, да, это должен быть человек 27-го года рождения, значит, по меньшей мере, ему 98.
Ну да,
Празднику Великой
27-го, если он очень рано был
Отечественной.
призван и так далее, да.
Минимум 98. Поэтому, так сказать, вспомним фильм Марка Анатольевича Захарова и Григория Израильевича Горина «Формула любви», где граф Калиостро говорит, что он родился там во втором году нашей эры, в день извержения Везувия, на что ему принимающая страна отвечает: у нас тоже писарь, поскольку воровал чернила, он записывал кого первым годом, кого третьим. Много долгожителей.
Ну да. Но это, как и бесконечно многое другое, это все-таки какая-то, это безнравственность вот все время
Да, тем
клясться
более там каждый
ветеранами.
год же на тысячи ветеранов выделяются какие-то ресурсы, квартиры, дотации. То есть ясно, что они оказываются в карманах ветеранов совсем другого жанра и других войн.
Давайте обратимся к некоторым другим местам. Вот мы уже упомянули конфликт, который просто, ну, просто почти наверняка перерастет войну между Индией и Пакистаном. Это здесь вот этот террористический акт, это был только вот та капля, которая все просто вот переполнила, да?
Ну,
Потому
мы,
что там
в
давно
принципе,
это
входим,
назрело.
да, поскольку у нас смена эпох, мы входим в период размораживания замороженных конфликтов, и ясно, что до бесконечности проблема Джамму и Кашмира существовать не может. Вместе с тем мы знаем, что там ведь всякие военные столкновения бывали раньше, это не беспрецедентно.
Да, это шло постоянно.
Да, и сейчас как раз, знаете, это выгодно Китаю, точно так же, как была ему выгодна война 7 октября в Израиле. 7 октября 2023 года. Это не значит, что Китай имел к этому какое-то отношение, просто объективно выгодно. Тогда, потому что как раз еще предыдущая администрация Байдена, которая еще не знала, что она виновата во всем на этой планете, еще при Бараке Обаме началось обсуждение этого проекта транспортного коридора IMEC из Индии через Ближний Восток в Европу, альтернативного китайскому проекту «Поезд-путь». И война в Израиле как должна была несколько охладить интересы игроков и инвесторов к этому АЭМеку. То же самое здесь, собственно. Сейчас Индия рассматривается как приоритетная площадка для переноса производства из Китая. Поскольку все-таки переносить их прямо в Соединенные Штаты это очень дорого, в том числе и с точки зрения рабочей силы. Хотя Трамп нас уверяет, что там уже все производства мира скоро будут в Соединенных Штатах, и за их пределами не останется ничего. Будет один сплошной искусственный интеллект, будет носиться
Да,
над
в том
водой.
числе из Колумбии переведут тамошнее производство
Да,
тоже,
разумно.
да?
Ну, конечно.
Ну, есть, ну, понятно, да.
Да. Как в свое время, извините, офф-топ, отвлекусь. Значит, один мой приятель, крупный российский издатель, не буду называть его по имени, уверял меня, что вот реклама пармезана под видом, вот когда, значит, сыплют пармезан в суп, сыпется некий белый порошок, и возникает слоган. Правила существуют для того, чтобы их нарушать. Ты же понимаешь, говорил мне, что это реклама не пармезан.
А?
Что под видом пармезана
Ну, надо же.
рекламируют все совершенно другое. Да. Вот. Так вот, Индия очень рассчитывала, что в условиях торговой войны США и Китая она станет приоритетной площадкой для релокации производства. И тут такое. Опять, да? Поэтому, ну, будем, конечно, надеяться на мудрость обеих сторон и на то, что они не приведут в действие большие массы вооруженных сил. Но, как нам известно из истории, к сожалению, рассуждение в духе «война никому не выгодна, поэтому ее не будет» никогда не работает.
Нет.
Война всегда невыгодна, и очень часто, тем не менее, она случается, как это было и с, например, Первой мировой войной, разразившейся прямо на пике Belle Époque, так называемой.
В моем детстве мирили Индию и Пакистан в 65-м году. Мирил Косыгин в Ташкенте. Там тогда умер Лал Бахадур Шастри. Вот, ну, мирили. А кто сейчас может мирить Индию и Пакистан?
Ну, кроме всеобщего миротворца Трампа.
Вот, да, ну вот у Трампа дел полно, там, карты, шашки,
Ну,
домино, там у него
что, ну,
всего.
что ж, придется рассчитывать только на нового папу римского. Поэтому пожелаем, чтобы им стал в ближайшие дни, осталось недолго, человек с большим миротворческим потенциалом.
Но будет ли он в первую очередь мирить Индию и Пакистан?
Мы сейчас призовем. Знаете, я вот хочу написать проповедь. Я сейчас повадился писать проповеди для издания «Репаблик». Есть такое издание «Репаблик».
Есть.
Его. Оно принадлежит Александру Винокурову, известному российскому независимому медиамагнату. И вот, так сказать, там уже на пасхальную проповедь я опубликовал. Сейчас у меня будет проповедь «Конклаву кардиналов». Она будет опубликована накануне конклава. И, соответственно, вот мы включим туда и пункт о том, что надо в первую очередь отправляться в мирить Индию и Пакистан. Потому что если это случится, то сразу будет мощный вклад в реанимацию, в реанимирование роли Римско-католической церкви как большого международного игрока, который несколько померкло в минувшие десятилетия из-за ограниченности соответствующих ресурсов Ватикана.
Почему? Что за ресурсы ограничены были?
Ну, это дело в том, что церковь находится, в принципе, римско-католическая церковь находится в некотором концептуальном тупике. Это связано с тем, что это большая, очень ветхая иерархическая структура. Да простится мне это сравнение, оно, естественно, очень неточное, как КПСС в середине 80-х годов 20 века, которая должна как-то себя реформировать. И причем направление этого реформирования достаточно понятны, независимо от того, кто займет папский престол. Это направление внутреннее и внешнее. Внутри себя она должна быть, типа, именно должна, я не побоюсь этой модальности глагола, поскольку это отвечает глобальным трендам развития разных структур, но религиозных в частности и в особенности. Пойти путем сетевизации, децентрализации, путем демократизации. Вот, кстати, сейчас идет большая полемика на тему, что, ну, нельзя избирать молодого папу. Молодой в данном случае это не 47, как в сериале Паоло Сорентино, а 65. Это уже слишком мало. Нужно, чтобы было под 80, чтобы папа не слишком засиделся. Как вот в этом смысле очень хорош нынешний местоблюститель Святого Престола, кардинал Камерленго Кевин Фаррелл, ему как раз 78 будет. И он достаточно такой нейтральный бюрократ, способный поддерживать бюрократическую инерцию этого дела. Поэтому почему бы, кстати, не перейти к фиксированному сроку пребывания папы на престоле? 10-12 лет, не отказаться от пожизненного папства. Это тоже вопрос вполне актуальный, равно как и актуальный вопрос о том, как римско-католическая церковь будет участвовать в процессе авраамического единства и соглашения Авраама. Это очень, так сказать, существенная история. Поэтому, кстати, один из фаворитов у букмекеров – это кардинал Пьер Батиста Пиццабалла. Пиццабалла по-итальянски – это гора лепешек пиццы, да? Который латинский патриарх Иерусалима и большую часть своей сознательной жизни провел в Израиле. Поэтому он, владея арабским и ивритом, считается приоритетным специалистом по соглашениям Авраама и всем, и всему этому, не побоюсь этого слова, дискурсу. Ну, вот, поэтому, кем бы папа ни был, я говорю, что вполне возможно, что кардиналы, назначенные папой Франциском, уже знают, кого бы он хотел видеть со своим преемником, но, естественно, об этом никому не скажут пока что. Он должен идти путем значительных реформ. Как всегда, лучше не рисковать и не идти ни путем никаких реформ, а рассчитывать на то, что на наш век хватит. Вот. Это, тут, такой исход тоже у конклава.
Но разве папы, последовавшие за Вторым Ватиканским собором, ну, может быть, за исключением, за неким исключением Павла VI, который только вот установил достаточно прочно то, что решил Второй Ватиканский собор. Но разве Иоанн Павел II с отступлением немножко Ратцингера, папы. А разве папа Франциск не проводил достаточные
Вот
вот и
достаточных
смелые
реформ он не
реформы?
проводил как раз.
Он проводил
Да, он
недостаточные.
олицетворял некий реформаторский тренд, но нельзя сказать, что он зашел на этом пути последовательно и далеко. И вот от нового папы многие ждут более решительных движений. Возможно, их ждет и, радуясь в раю, папа Франциск, который во время поездки в Монголию в 2023 году как бы случайно оговорился, что вот придет следующий папа Иоанн 24, и он решит многие проблемы, намекая, видимо, на реформаторский посыл. И потом
Ну да, последнего святого папы Иоанна
следующего понятия.
23-го, да.
Понятия.
Да, но тут
Так что
он
посмотрим.
все-таки, но все-таки, а что касается авраамического единства, для этого очень много сделали Иоанн Павел II для авраамического единства очень много сделал.
Ну, здесь многое сделал и Дональд Трамп, как это ни смешно, для авраамического единства, потому что сами все соглашения Авраама 2020 года как модель взаимодействия очень неплохи. И если бы это был не Трамп, а какой-нибудь более конвенциональный политик, особенно более левый по взглядам, он бы получил Нобелевскую премию мира за это. Вот, поэтому здесь соглашения Авраама подлежат дальнейшему расширению, не только за счет ближневосточных стран типа Саудовской Аравии, но даже могут подключаться и христианские страны, и вот здесь Ватикан мог бы сыграть незаменимую роль, если на то будет воля и энергия и желание нового папы.
Ну да. Очень интересно. Нет, Сашко Стар говорит, предыдущий папа был аргентинский, значит, Южной Америке нынче не светит. Но это же не чемпионат мира по футболу. Вот сколько подряд было пап итальянцев, и уж
Ну, итальянцы.
подряд были папы европейцы все практически.
Да, ну здесь мы знаем, что номер два фаворит у букмекеров – это Луис Антонио Тагли, филиппинский кардинал, который может стать первым монголоидом на Святом Престоле. И он считается реформатором как раз. Номер один – это нынешний государственный секретарь Пьетро Паролин. Тоже, как и Кевин Фарреллс и Матео Дзуппи, спецпосланник папы по миротворческим вопросам, и рациональные бюрократы из команды ушедшего понтифика, которые могут заниматься не столько реформами, сколько пролонгацией бюрократической инерции этой огромной машины. Но тут загвоздка еще в том, что какой бы регион мира ни представлял новый понтифик, он должен будет заняться реанимированием христианской идентичности Европы. Это одна из его важнейших задач, и поэтому он не должен об этом забывать, чтобы не получилось, что католичество сохраняется везде, но только не в Европе. И тут перенос возможной евробюрократии из Брюсселя в Рим, что предлагает Джорджо Мелони, был бы очень позитивным шагом тоже, поскольку он напомнил бы о том, что единая Европа – это не только бюрократы. Единая Европа – это еще и христианский стержень.
Ну, вообще-то и мультихристианский стержень, естественно, потому что реформация была не зря.
Да, и, соответственно, это имеет прямое отношение и к России. Потому что все эти разговоры о том, что Россия есть отдельное государство цивилизации, они начинались и с участием, к сожалению, вашего покорного слуги 20 лет назад. Пока ваш покорный слуга не пришел к выводу, что государство не может никак совпадать с цивилизацией по границам, поскольку основной критерий цивилизации – это религия как раз, а не государство. А государств может быть много в составе одной цивилизации. И если Россия и Европа, то тогда, собственно, мы и принадлежим к христианской цивилизации тоже. И поэтому я ничтоже сумняшся считаю, что если РФ когда-нибудь, РФ не будем даже говорить, Россия доживет в очередной раз до посттоталитарных времен, то один из важнейших запросов будет христианизация. Как говорил Лесков, христианство на Руси еще не проповедовал.
Да, но ведь Русской Православной Церковью строилась стена. Хотите, приходите сюда, за
Нет, ну
стенку,
Русская Православная
если
Церковь
хотите
это.
быть истинными христианами, да. А если вы там, по ту сторону стены, то вы все еретики и вообще бог знает кто.
ЦМП это же государственная структура. Она такой создавалась Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Она такой остается и укрепляется в этой роли. Она всяко не колебалась вместе с линией партии. Когда была свобода на Руси в 90-е годы 20 века, то и РПЦ как бы была свободной. Потом она резко перешла на обслуживание автократии, а со временем тоталитаризма и войны. Поэтому РПЦМП под христианством и его проповедью на Руси я вовсе, конечно, не имею в виду РПЦМП.
Ну да. Но это один из самых непростых процессов, который может только быть.
Потому что если русский человек христианин, то значит мы принадлежим к европейской цивилизации. А если мы к ней не принадлежим, то тогда значит мы должны исповедовать какую-то другую религию, например, религию денег, которая, как мне кажется, неформально является ключевой в современной Российской Федерации.
Мамонизм.
Да, именно он.
Мамонизм. Ну да, это могло бы быть, но это все-таки не может провести такие, принять такие пышные, такие выспренние формы, как если вот эта болтовня о духовности постоянно сопровождает всю ту дрянь, которая происходит.
Разумеется, это все должно быть бедный ответ, как говорил Карл Барт на ключевые вопросы.
Ну да, вполне. А теперь все-таки Ближний Восток. Опять в Сирии очень серьезно. И это все затрагивает всех.
Ну, конечно, там война с друзами же, и Израиль уже заявил, что он защитит друзов, но поскольку друзы живут и в Израиле, является небольшой, но активной составной частью израильского электората. И, кстати, сам факт наличия друзов в Израиле и заставляет постоянно ставить вопрос, а что было бы написано в преамбуле израильской конституции, если бы она существовала? Почему, собственно, ее нельзя написать? Все-таки Израиль еврейское государство или нет? Если оно еврейское, то друзы, кто? Вот это вопрос, так сказать, на который пока нет ответа. Нет консенсусной концепции от этого ответа в Израиле. Но Израиль уже дал понять, что он защитит друзов. Тут надо сказать, что Владимир Владимирович Путин тоже пытается подсуетиться, несмотря на то, что он Сирию проиграл. Хочу заметить, что всем, кто считает, что Путин крупнейший победитель в современной истории, что это вопрос дискутабельный, потому что спецоперация продлилась вместо 2 недель, больше 3 лет длится, и результаты ее не очевидны, а за это время была потеряна Сирия, которая считалась результатом большой победы предыдущего этапа. Но, тем не менее, Владимир Владимирович хочет посуетиться в разных вопросах, в ядерной сделке с Ираном, с вывозом обогащенного урана в РФ, и в то, чтобы помочь Израилю сдержать Турцию в Сирии. Теперь у Москвы такая новая концепция, но она входит в противоречие с большой дружбой с Эрдоганом, поэтому непонятно, как все это примирить между собой. Поэтому, конечно, я не думаю, что у новых сирийских властей есть ресурсы на большую войну. Особенно, если в ней будет участвовать Израиль. Надо было подумать все-таки о присоединении Сирии к соглашениям Авраама и на согласии на то, что эта страна, собственно, государственные границы не являются незыблемыми. А в период, на протяжении многотысячелетней истории человечества они менялись многократно, а в периоды смены эпох тем более. Поэтому, может быть, действительно, из сирийской территории выделить несколько территорий, часть из которых отойдет к Израилю. На части будет провозглашено, наконец, независимое курдское государство, против чего будет всячески возражать Турция, конечно, во всяком случае при Эрдогане. То есть здесь полемика тоже только начинается, и она непроста.
Да, но то, что границы могут измениться, это точно. И это тоже часть той самой любезной вам, ну, в смысле, любезной умственно эпохи перемен.
Конечно.
Это тоже. Потому что кто-то их меняет насильственно, но не знает, что это процесс, стоит его только запустить, как все возможно. Все
Конечно.
можно, все позволено. Если один раз было можно, то почему другим нельзя, и
Ну,
почему другой
на
раз
веку
нельзя?
они менялись не раз и с распадом Советского Союза, Югославии.
И Югославии, да, они менялись не
Много еще
раз.
чего. И Восточный Тимор провозгласил независимость, получил независимость. А уж что происходит в Африке, там вообще не в сказать, не пером писать. Поэтому к этому нужно относиться в большей
Нет,
степени философски.
в Африке я удивляюсь, как за последние достаточно много лет никак не изменялись границы. Ну, как менялись границы, например, на Северо-Востоке, очень многие менялись. Но самые, я бы сказал, произвольные границы это не там. Самые произвольные границы это какой-то кошмар. Это и Мали,
Да, в Африке, конечно.
да, и в
Они
центральной.
нарисованы по линейке совершенно искусным путем.
Да, если вы это всегда мне очень нравилось, если, как нас учили, если вы видите извилистую линию в африканских границах, это река, наверняка, вот просто, больше ничего. Больше ничего другого не может быть. Спасибо большое еще раз Первомаем. И мы уже
Следующим днем искусственного
встретимся.
интеллекта.
Да, но, к сожалению, следующий четверг меня не будет в Москве. Так что вот как-нибудь мы это организуем по-другому. Хорошо.
Все, большое спасибо.
Спасибо.
Сергей Александрович Мотман и Белковский были с вами. До встречи в Sit Down Show.
Всего доброго. До свидания.